что ж, добрый вечер. 22 часа 11 минут. Василий Уткин, Сергей Бунтман. Добрый вечер.
Вновь в классическом составе.
Да, да, да. Все вернулось, да, после многочисленных травм там всего. Но сегодня у нас еще будет, может быть, будет сегодня Тимур Журавель, да?
Да, Тимур у нас приехал из сборной. Сегодня приехал. И вот как раз с самолета практически он двигается к нам. И надеемся, что он успеет нам рассказать глазами очевидца, что там происходило.
Что происходило на сборе, потому что что нам рассуждать? Мы можем только теоретически рассуждать.
Ну, потому что сейчас матча не было, как раз мы сами ничего сказать не можем, да. Поэтому очевидцы подождем.
Вот, и есть... У тебя было в блоге, да?
Ну, собственно, это просто обобщил то, что еще раньше в ответах на вопросы возникало.
Да.
Позиция очень простая, в общем. Я честно скажу, что я не понимаю, почему не нужно было играть ни с кем. Не понимаю и вполне допускаю, что могут быть такие планы, для которых не обязательно нужна игра, но, по-моему, игра на сборе никогда не бывает во вред.
Ну да.
Во всяком случае, я всегда подобное слышал о тренерах, что игра на сборах – это нечто закрепляющее пройденное. Что-то вроде контрольного или диктанта, чтобы выражаться понятным всем языком. Я допускаю, что это возможно, но понять, почему нужно было, в частности, вот понимая, что будет такая волна, почему нужно было не играть, я не понимаю. Мне кажется, что, может быть, опыт прошлого года, когда сыграли с Голландией, и, на мой взгляд, сыграли очень полезно. По-моему, игра дала очень много полезной информации, но какой был вал критики, какой был вал непонимания, какой вал всего.
Вообще вал непонимания. Вот и некоторые играют для того, чтобы вал непонимания сбить.
А вот если обратил внимание, Сереж, у нас вообще предсезонка и вся информация о ней сопровождается валом непонимания. С тех пор, как только появилась возможность ее наблюдать, крайне мало кто воспринимает ее адекватно. Мне кажется, что это естественно пока что, потому что все-таки у нас футболу в стране скоро 100 лет, и хотя мало кто сумел охватить это всей своей жизнью, но тем не менее футбол в стране играют давно. А вот наблюдать за тем, как команда готовится к сезону, мы получили возможность совсем недавно.
Угу.
Ну, наверное, года 4, так вот, считая все вместе, да? Ну, может быть, чуть больше, если считать, что, если я не ошибаюсь, по-моему, в 96-м году впервые мы в футбольном клубе показывали фрагменты тех самых в свое время знаменитых мини-футбольных турниров в Германии с участием «Спартака».
Да, был такое дело.
Но это совсем фрагментарно, это исключительно для исторической точности. А вообще, есть целая, так сказать, сфера культуры восприятия всего этого. Потому что, ну, когда мы видим... набросок, мы должны понимать, что мы видим набросок. Мы должны понимать, что мы видим некую вот точку отсчета, которая еще далеко не финиш. Да? Это как если бы нам предложили, например, составить мнение о бегуне на основании какого-то, ну, более или менее цельного, но произвольно выбранного куска дистанции, например, да? Всем известно, марафон, например. Да, вот
да, посмотрел... особенно я хотел сказать, это о стайрах, по-моему.
Да, посмотрел с 3-го по 7-й километра и реши себе, что ты по этому поводу думаешь. Нужно понимать, что здесь нужно немножечко по-другому ставить вопрос, вообще смотреть по-другому. У нас болельщики любят ответы и любят сами говорить чеканными такими фразами. В этом нет ничего плохого, просто я говорю о традиции. А предсезонка – это время не ответов, это время вопросов. Это время наблюдений. У нас же хочется сразу сделать приговор. Я не осуждаю, потому что для нас это слишком большая редкость. Вот как в прошлом году была эйфория, которая, кстати говоря, было легче поддаться, в том числе и профессиональным журналистам, когда был, например, Кубок Первого канала, «Спартак» и «ЦСКА» играли в финале, и в финале сыграли замечательные матчи.
Да, и бились, и вообще
замечательные, интересные, зрело, да. Да, матчи, красивые, интересные и очень, очень занятные во всех отношениях. Тогда казалось, что все будет замечательно, все хорошо. Кстати, я напомню, что все это выродилось в феноменальной скучности первый круг чемпионата России. Здесь прямой логической связи нет, потому что в любом случае в чемпионате России играет команд гораздо больше, чем две. Да? И, как потом выяснилось, ни «Спартак», ни «ЦСКА» играли главную роль в этом чемпионате. Но тем не менее. Сейчас мы, например, в Кубке Первого канала видели неудачу. Видели, по большому счету, провал. Ну, опять-таки, что считать провалом? Провал бывает на спортивном соревновании. Это соревнование спортивное, но не в первую очередь. А что хочется болельщикам? Болельщикам хочется сразу понять, что такое Майдана, например, да? Хочется сразу понять, чего стоит новая линия обороны ЦСКА, например, которая теперь играет не в 30 травм защитника, а в 2. Чего стоит еще там много всяких других нюансов и так далее и тому подобное. А... нужно понимать, что не время ответов. не время ответов и не время приговоров, время задаваться вопросами.
Угу.
Этой культуры просто пока еще нет. И то же самое происходит со сборной, кстати говоря. Вот, в частности, с прошлогодним матчем с Голландией. Прошлогодний матч с Голландией, мне кажется, если мы сейчас вернемся к нему в контексте всего сезона, я думаю, что он показал очень много интересного. Вот эту версию я, по крайней мере, впервые прочитал у коллеги Розанова. Я сам эту игру посмотрел с большим опозданием, потому что физически не могу посмотреть, когда она происходила, но я сразу стал читать, что они пишут. И да, вот к нам присоединяется Тимур Жарин.
Да, это Тимур Жарин. Okay,
да. Да. Тимур, привет.
Здрасте. Здрасте.
Да, да, привет. Со сбора сборной практически сразу с пылу с жару. Так вот, возвращаясь к голландскому матчу, коллега Розно тогда высказал мысль, которая была очень интересной. Понятно, что сборная не в лучшем состоянии, и интересно, сколько она выдержит в этом не лучшем состоянии против одной из лучших команд мира.
Угу.
Она выдержала что-то около 60 минут. Выдержала в спортивном отношении. То есть она устояла более-менее в обороне, она что-то там пыталась предпринять, потом все это прекратилось. Опыт-то интересный. Опыт-то занимательный, понимаете?
Угу.
Точно так же, как я вот хочу вспомнить самый первый матч товарищеский Хидинка, который он проводил со сборной России против латышей. Когда сборная России вдруг, не помните, вот, как вот мы обычно смотрели товарищеские матчи, ну, посмотрели первый тайм, так более-менее, а потом замены, сыграли все, кого вызвали и так далее и тому подобное. А Хидинг стал, я не хочу это осуждать, но Хидинг вел себя совершенно иначе. Он поставил перед собой задачу матч с Латвией выиграть. Да, 0-0. Но ситуация, как нужно в этой последних минутах, она же вполне спортивна, она может, ее тоже нужно отработать. И вот бросили в бой того, сего, пятого, десятого, и забили этот гол. И, кстати говоря, Погребняк, который его забил, получил очень серьезные бонусы. Он получил внутри команды серьезный авторитет. И пока он его сам собой не изжил, пока его другие результаты не поставили его под сомнение, он им пользовался. Это было очень хорошо. Чуть новый взгляд. И вот так же и с этой предсезонкой. Мы увидели уже в этом году матчи ЦСКА, Спартака и Локомотива. Что-то, ну, Локомотив видели не все, потому что трассировал канал, по-моему, Евроспорт 2 транслировал, да, Тимур?
Да-да-да, второй Евроспорт.
Ну, там вообще было довольно скомканное впечатление, но тем не менее. Вы хотите выводов? Выводов нет. Их нет, их не может быть по определению. Выделитесь соображениями, наблюдениями, а выводы они будут потом. Это вообще первые сборы, в которых вообще основная работа ведется над физической подготовкой. Вот сейчас, уже на следующей неделе, у нас будут первые официальные матчи в Кубке УЕФА. Вот это уже будет занятно. Это уже будет занятно, это будет так или иначе поучительно, потому что чем вообще отличаются контрольные матчи от настоящих? Они отличаются очень просто. В настоящем матче главное – это результат, который ты показал. А в контрольном матче результат, он может быть интересен, но это не главное. Главная работа, которая под ним.
Ну, еще очень важно, чтобы адекватно воспринимали контрольные матчи и в самих клубах, и в самих командах не делали
это. А в самих командах нужно, чтобы люди научились пользоваться тем, что люди получают информацию о том, как команды готовятся. Чтобы они не раздражались от этого, чтобы они не рассуждали, как было бы здорово, если бы все это происходило на закрытом полигоне и желательно за тройным оцеплением. Чтобы они за это тоже научились получать свои определенные бонусы. Mm-hmm. Вот и все. Это тоже довольно легко.
Прежде чем мы перейдем сейчас к Тимуру и к вопросам Тимуру, забавный эпизод просто я слышал, как у наших коллег на Радио Спорт выступал Талалаев.
Угу.
И вот об этом же шла речь, об открытости и закрытости. Он говорил, что во время Кубка Первого канала он почти смог обойти все, что только можно в Израиле. В стране, говорит, который в постоянной там напряженности, да, войне, безопасности. Он показывал, там вынимал из какого-то кармана удостоверение РФС и говорил «head coach», «Russian team» и так далее. Вот. И все. И все. У него был документ, и его пускали. И потом он рассказал, как он не мог попасть на тренировку, на какой-то на закрытый контрольный матч «Спартак-1-клуб».
Это да, совершенно верно. Я, кстати говоря, разговаривал с другим человеком, с которым он вместе не попал на этот матч. Причем приглашение Константина Сарсани, главного тренера «Спартак-1-клуба». И они не попали на эту игру. Вот это фантастика, действительно.
Да.
Это фантастика. И, кстати, да, начиная матч чемпионата России тоже не всегда пускают. По удостоверению тренера сборной России в прошлом году был скандал с Корнеевым, когда этого не пустили. Mm-hmm. Это удивительно просто.
Ну вот, ну хорошо, ну, Тимур, вот здесь полно всяких вопросов. Ну, вопросов типа, тренируется ли Измайлов со сборной, почему не берут Алдонина. Ну, помимо этих вопросов, вот Вот какой общий, вот сразу начнем с конца. Вот удалось понять, зачем этот сбор?
Ну, на самом деле, нам в интервью все это четко сформулировали. Кстати, мы эти интервью брали в разное время и разговаривали с разными людьми, а говорили они примерно одно и то же. Там Сычев, Акинфеев, Симшов. Все, я сейчас просто хочу, чтобы правильно все поняли, все говорили о том, что мы на этом сборе немножко отдохнем. Отдохнем от той физической нагрузки, которая есть в клубах. Это раз. Второе – это возможность собраться вместе. То, что Хидинг очень ценит, то, что он хотел. Команда должна чувствовать себя как с какой-то периодичностью командой, да?
Потом в мае мучительно не вспоминали,
да,
кто есть кто.
Да. Поиграть, пообщаться, поиграть в футбол. То есть то, что он хотел заложить на этом сборе. То есть там не было никаких физических нагрузок. То есть физика вся происходила в клубе, да. А здесь люди просто встретились на протяжении 4 дней, друг с другом общались и играли в футбол, да. А игра в футбол, ну, она, естественно, была по плану. Там отыгрывались некоторые комбинации. Я в двусторонней игре ГУС 4 тайма провел по 15 минут и постоянно переставлял игроков по парам, там, проверяя на разных позициях, да. Там то слева Торбинский, то в центре, то здесь Белединов, то там. Зырянов, Симшов, то есть это не сбор, который был ради сбора, как говорилось здесь в газетах, и вот эта тема, она муссировалась и там, да, в Турции, все в интернете читали, все между собой дискутировали. Я, кстати, думаю, что ГУС, который, в общем-то, российскую прессу, наверное, не особо просматривает, но ему передают, и разразился своим монологом на тему Черчесова, как раз вот... потому что там был такой фон. Можно было, наверное, сказать в 4 раза меньше, да, уложить это там, в 4-5 предложений. Было сказано там 15 этих предложений. То есть нервозность некоторая чувствовалась. Но бессмысленности сбора, вот мы, например, никто, кто там был, никто не ощутил, потому что все игроки были очень рады снова оказаться в команде, очень рады были перевести дух от сложных клубных сборов.
Вот, кстати, очень хорошее выражение, мне кажется, оно более удачное. Мне кажется, что именно не столько отдохнуть, сколько перевести дух и переключиться. Вот все знают, что лучший отдых – это переключение. Mm-hmm. Да? То есть игроки оказались все в немножечко другой ситуации. И я хочу обратить внимание на то, вот тоже Тимур об этом говорил, что если бы не было этого сбора, если бы сборная им не воспользовалась, она бы собралась только в конце марта. Ну, грубо говоря, через 2 месяца. Ну, так, чуть-чуть угрубленно. И получилось бы, что с середины ноября до конца марта она не собиралась вообще. Любая команда – это не просто так, матчи, это не просто какие-то тактические разборы, это еще и какие-то формы бытования. Команда должна существовать, она должна встречаться, быть самой собой. Когда она не существует каждый день, для нее, тем не менее, это очень важно. И я думаю, что сбор был важен именно как точка отсчета некоторая определенная.
Да, и вот ощущение того, что каждой минутой футболисты там наслаждаются, да, именно в этой команде, в этой сборной, оно было. И мне кажется, что хотя бы ради этого стоило собираться.
Ну что ж, и что... ну, хорошо. Хоть чуть-чуть. И было ли важно, или было ли понятно, кто в каком состоянии, или это сейчас совсем не важно еще за 4 месяца?
Ну, вот
за 4 месяца?
По игре все смотрелись, на самом деле, ровно. Я даже вот обращал внимание на игроков ЦСКА, которые по разговорам, да, больше всех нагружены в клубе. Там действительно идет очень интенсивная физическая подготовка. Команда, тем более, играла в турнире уже. Я бы не сказал, что там братья Березуцкие выглядят как-то тяжелее, чем, например, представители Локомотива. Нет. В общем, да, действительно кажется, что все выглядят ровно, хотя на самом деле, наверное, разница должна ощущаться.
А наоборот, вот «Зенит», «Спартак», которым вот-вот играть.
Ну вот я тоже пытался посмотреть на Павличенко, он забил в двусторонней игре, он очень много двигался, действительно. Пожалуй, немножечко на какую-то там капельку он выше и лучше готов, чем остальные, ну как и должно быть. Но там же был тест на физическую готовность, правда, его результаты не обнародовали, и они не стали там полностью публичными, да, но я так понял, что все там оказалось более-менее ровно, и...
Так, без неожиданных неудач.
Ну да,
так.
Там, кстати, был тоже небольшой скандальчик в отношении состояния Торбинского, когда в газетах появилась информация, что он там плохо готов, у него проблемы со здоровьем. Я даже после того, как родители позвонили на сбор, да, и стали у Торбинского, у Димы, да, интересоваться, что же там на самом деле случилось, с ним очень долго разговаривал Хидинг, успокаивал его и... В общем, так, повел себя как педагог. В общем, педагог...
А чего успокаивал? Это успокаивал, чтобы он не нервничал?
Да, чтобы он не нервничал, что эта ситуация, да, что ситуация не должна его сбивать с толку, что газеты могут писать о чем угодно, кстати. И он попросил как раз там тех журналистов, которые находились, сказать, что это неправда. И, в общем, Торбинский готов не хуже, чем остальные.
Вот из вопроса, который задает нам Саша из Санкт-Петербурга. Тимур, а вот Хидинг сказал, что Аршавин больше не будет капитаном сборной. Скажи, пожалуйста, эта тема, не хочется выводов, да, ты скажешь сам, что считаешь нужным по этому поводу, но скажи, пожалуйста, внутри сборной эта тема?
Я в интервью спрашивал, два или три человека мне сказали, что они пока не говорили вообще на тему капитана, а сам Аршавин сказал, что все это произошло очень буднично, официально же, ну, так очно, да, именно сейчас было объявлено о том, что он не будет капитаном, и вот Аршавин мне сказал, что Гус после собрания теоретического подошел к нему и сказал, ты же понимаешь, что ты не можешь быть капитаном больше? Он сказал, да, понимаю, вот. Собственно, весь разговор.
Больше это как-то безнадежно звучит.
Ну, больше до чемпионата Европы.
Ну, в силу тех обстоятельств, которые имели место, скажем так.
Да.
Кстати, интересно, что Гус в большей степени имеет в виду? То, что он не будет играть в двух первых матчах, или то, что он позволил себе сорваться?
Я тоже об этом думал сейчас.
В этой ситуации.
Вот я так понял, что дальше разговор их не заходил. А кто будет новым капитаном, вот уже по одним сведениям он знает, но не говорит. Футболисты эту тему, как я сказал, да, не обсуждали. Ну, а мы только догадываться можем. Я вот у Зырянова спрашивал, да? Мне кажется, что он может быть кандидатом в капитана. Он сказал, что не хочет быть капитаном.
Скажи, пожалуйста, Тимур, а вот то, что сборная все-таки полтора года использовала так или иначе защитное построение, наигранное в ЦСКА, сейчас ЦСКА оно меняется. Эта тема как-то обсуждалась? Можно ли было по упражнениям, по словам тренерского штаба предполагать, как дальше будет развиваться ситуация сборной в этом смысле?
Да, в двусторонке, в двусторонней игре обе команды играли в 4 защитника. И именно появление...
То есть два центральных, да?
Да, и появление Янбаева, это как раз вариант с фланговым игроком обороны, он действовал слева, справа был Унюков. Вот там, собственно, два фланговых защитника.
Понятно. А кто играл в центральных сочетаниях?
В центральных сочетаниях, естественно, играли Игнашевич, Березуцкий, Таранов, Березуцкий.
Понятно. Ну, Березуцких делить мы не будем.
Да.
Я интересовался, собственно, чтобы понять, играли ли Березуцкие вместе в одном сочетании.
Нет, по-моему, нет, не играли.
Понятно. Практик Игнашевич, как иногда говорят.
Да.
Слышали мы. Еще одна такая вещь, вот с капитанством связана. Вообще характер капитанства у Хидинга, вот с одной стороны, вот то, что Аршавин не будет капитаном, это, а, понятно, б, не так болезненно, если бы Аршавин, предположим, стал, как вот Хидинг пришел, у него один капитан появился, и все, и будет капитаном на все времена, и тогда в команде, которая только становится, скажем так, на ноги, появление какого-то постоянного капитана, постоянного припостоянного, оно, вот мне сейчас кажется, что Хидинг был прав, что не стал этого делать с самого начала. Кого-то делать таким вот, каким-нибудь уже полуисторическим капитаном для этого небольшого времени. И поэтому это все сейчас может мотивироваться, а при этом уже имеет смены капитанов, имеет даже свою историю. Что они
да,
были.
Действительно, да. Это поиск, который идет.
И с последней самой стороны нужен сейчас капитан, вот это второй аспект, то, что он не будет Аршавин играть два матча, нужен капитан, который на первый матч выйдет.
Это действительно очень важно. И я предлагаю перед новостями призывать задавать вопросы. Вопросы пока маловато, спрашивать.
А, ну, тут у нас еще какой-то глюк, я его попытаюсь победить. Продолжаем футбольный клуб. Василий Уткин, Тимур Журавель, Сергей Бунтман. Наш телефон +7 985 970 45 45. Ну, у нас такая беда с смс-ками. Их просто как албанский вирус знаменитый. Это... Помнишь эту историю? Да?
Я не помню.
Ну, когда получили сообщение все в компьютерах, что мы рассылаем албанский вирус. Но так как Албания страна бедная, то автоматически ничего не получится. Пожалуйста, сотрите все данные со своего жесткого диска вручную. Ну, примерно так у меня получается. Сейчас все смс-ки, их надо вручную обновлять мне сейчас. Но ничего, мы с этим справимся.
Тут есть точечный вопрос, я предлагаю на него ответить по поводу трансляции матча «Марсель-Спартак». Андрей удивляется, что не видит его в программе общедоступных каналов. Андрей, вы смотрите в программу канала РЕН-ТВ. Он будет показывать матч Марсель-Спартак в среду, если не ошибаюсь, 22:45.
22:45, да.
Здесь много вопросов про сборную. Мы, в общем, в целом их осветили. Вот здесь спрашивают, в частности, по поводу Габулова. Габулов нашел, не нашел себе клуб, а что с Мандрыкиным? На самом деле, вернее, пишет, Габулов нашел себе клуб, а что с Мандрыкиным? Пишет нам Николай с севера Москвы. Как раз наоборот, Мандрыкин нашел себе клуб, а именно Томми.
Да, Томми,
а Габулов, да. Он, собственно говоря, в Кубани, у него нет проблемы с работой, но Кубань находится в первом дивизионе. И там проведет сезон в любом случае, так сказать, да? Я думаю, что этот вопрос пока не имеет ответа, но просто приходится констатировать, что топ-клубы, Габулов, естественно, является игроком по цене и по зарплате игроком большого клуба, не нуждаются в вратарях, так уж совпало сейчас. Можно было предполагать, что, может быть, Спартак заинтересуется, но Спартак решил, что Плетикос его устраивает и купил, что называется, для укрепления конкуренции Джанаева, более молодого голкипера. Я думаю, что сейчас единственным потенциальным покупателем Габулова является Рубин. Клуб, у которого есть достаточные средства, которые, безусловно, нуждаются в укреплении этой позиции. И, видимо, дело идет к тому, что Габулов там и окажется. Хотя, честно говоря, о ходе переговоров мне ничего не известно. Но в ЦСКА есть Акинфеев.
А Рубин, по-моему, кого-то купил из вратаря, у меня такое ощущение.
В любом случае, «Зениту» вратарь не нужен, «Спартаку» вратарь не нужен. «Локомотив», если бы был нужен вратарь, мы об этом знали, но, судя по всему, в клубе есть такая позиция.
Они еще докупили какой-то.
Они купили молодого вратаря из Гомеля откуда-то. Да. Там есть молодой бразилец Гильерме, да. О котором есть пресса, но которого никто не видел, по крайней мере, из наших вот журналистов и специалистов. Он сейчас получил травму. Ничего нельзя сказать по этому поводу. То есть просто факт, что «Локомотив» Габуловым не интересовался, сколько мне известно. И четвертый клуб, о котором можно было бы говорить, здесь, говорилось, все четыре я уже перебрал. У «Динамо» есть Шунин. Куда еще может пойти Габулов? Ну, собственно говоря, особенно никуда. Вот есть Рубин, клуб, у которого очередной юбилей в этом году. Юбилей на этот раз самого клуба. И который по этому поводу имеет некие финансы. Я думаю, что это единственный вариант. По всякому случаю, ничего другого не видно. Что тут у нас? А вот еще есть вопросы касательно Измайлова. Касательно Измайлова, который не приехал на сбор сборной, поскольку он играет в чемпионате Португалии, у него был матч, его присутствие на сборе теряло смысл из-за кратковременности. Ну, он как раз именно сейчас, по-моему, на хорошем подъеме в Португалии. Он забил, он отдал передачу, он еще один матч очень хорошо провел. И, в общем, действительно, судя по всему, выходит на свой лучший уровень. Тимур, скажи, пожалуйста, вот нам как бы фактура известна. Гус сказал, что он просмотрит где-то Измайлова, поэт в Португалии. Скажи, пожалуйста, вообще на сборе вот в команде, вокруг команды обсуждалась эта ситуация?
На самом деле, мне кажется, нагнеталась она по ходу. Там, приедет, не приедет, хотя на самом деле все знали, что не приедет. Да? Поскольку нет у товарищеской игры, у сборной, то по регламенту клубы не обязаны отпускать. И эта тема, в общем-то, ожидание Измайлова, она обсуждалась только среди журналистов. В команде все знали о том, что сборная проведет эту сессию без него.
Ну, а вот если говорить не о тренировочной сессии, а вообще о том, что Измайлов может снова стать после длинного перерыва частью команды, что может ей быть полезен и так далее.
Ну, как-то... вот в разговорах... вот, например, Александр Бородюк, он, в принципе, да, очень осторожен. Да, и когда зашла речь о вот ситуации с Андерсом Вольфом, который теоретически мог быть игроком.
Я даже думаю, что в скором будущем у футбольных журналистов слово «осторожный» заменит некое производное от слова «бородюк», потому что он настолько действительно старается быть осторожным, что это скоро станет пословицей.
Вот мне как-то эта тема не казалась там первостатейной, да, вот возвращение, невозвращение Измайлова. Поскольку нет игрока, да, то и нет пищи для размышления. А то, что его позвали, так это факт. И факт, и реакция на то, что он в спортике действительно сейчас очень здорово выглядит.
Что же еще сборные? Какие матчи запланировали Юра из Талдома? Вот для Талдома мы расскажем.
Ну, давайте расскажем, только через паузу, потому что сейчас нужно будет посмотреть на сайте РФС точное расписание.
Но у нас 26 числа матч с Румынией.
С Румынией в гостях. 26 марта.
Это ближайший матч.
Потом мы еще играем с Сербией.
В мае и начале июня, уже когда мы будем в Германии или в Австрии, там у нас будет три игры. В Москве одна, и Латвия, и Сербия в Германии. В Москве, по-моему, Казахстан, если не ошибаюсь.
Я сейчас по датам все просто скажу. Значит, сборная России играет. В данный момент утверждены две даты. 26 мая Румыния, Россия. 23 мая. Марта, да, извините. 26 марта Румыния, Россия. 23 мая Россия, Казахстан. И потом вот две игры, как ты говоришь, уже в на месте сборе, базирования, да. На сборе. В Германии или в Австрии. И это будут Сербия и Латвия.
Угу. То есть 4 матча у нас есть до начала чемпионата Европы.
Да.
Так, не скислит ни Киржаков, где он должен скиснуть. Вот у меня ушло. Не скислит ни Киржаков на замене в Севилье.
Фабиано прибавил в этом сезоне. Спрашивает нас Ариоль. Угу. Ариоль тоже, кстати говоря, имя футболиста в чемпионате Испании. Неужели есть у нас люди, болеющие за Сантандерский
Рубин? Вот Рубин купил Каско сразу, кстати говоря. Вот я помню, что он купил.
Ну, я думаю, что если Рубин купил Каско ну, да. 2 года, не играл, собственно говоря, серьезно, да? Поэтому я не думаю, что это вопросы, которые стоят рядом. В отношении Киржакова. Закрылось европейское трансферное окно. Предложения по Киржакову вроде как были, но там было нелегко найти общий язык, потому что, естественно, сейчас середина сезона, и, по большому счету, серьезные покупки делались только в Англии. Главным покупателем Киржакова в Англии потенциальным считается Тоттенхэм, поскольку там работает, в частности, тренер, который, при котором Киржаков пришел в Севилью и который при нем в Севилье сыграл свои лучшие матчи, Хуан де Рамос. Но дело все в том, что в Тоттенхэме не было проблемы с нападающим, в частности, численной проблемы с нападающим. Была проблема в обороне, и Тоттенхэм в итоге, по-моему, порядка 15 миллионов фунтов потратил на укрепление обороны. Так что... Здесь, видимо, это не было первостатейной задачей. Кроме того, мне кажется, что, памятуя о взаимосвязи между Хуан де Рамосом и Киржаковым, это никогда не стоит преувеличивать. Киржаков не был в Севилье Хуан де Рамоса каким-то стержневым игроком. Он удачно играл свою роль, в этом он был большой молодец, но это была роль, в общем, локальная. Для чего игроки Севильи это? Даниэль Алвиш, например, крайний защитник правый. Это Кануте, кстати говоря, вот возвращение которого в Англии, можно говорить, предметно, потому что он там уже и играл, потому что не суть проблема адаптации. Мало того, он играл в Тоттенхэме именно. И для Рамоса это был ключевой игрок. А Киржаков – футболист, который, безусловно, Рамоса интересует. И Рамос, безусловно, такого использует. Но, наверное, это не основная проблема Тоттенхэма. Были и другие приглашения из Англии, было предложение ПСЖ, о котором писалось. Там, насколько мне известно, Севилья не считала возможным отдать Киржакову в аренду, считала это непродуктивным. ПСЖ предложил купить Киржакова, но Киржаков не захотел быть проданным во Францию. У него есть свой взгляд на этот счет, что, в общем, можно приветствовать. Сейчас, по сути, вопрос стоит так. Причем, я думаю, что вероятность 50-50. Я думаю, что Киржаков либо останется в Севилье до чемпионата Европы и в летней межсезонье на 95% будет продан. Оставим 5% на то, что новый тренер Севильи, которого мы пока еще не знаем, за счет его необходимого для команды игроком. Это возможно, но это крайне маловероятно. Первый и главный вариант, он остается в Севилье и потом продается. Второй вариант, он сейчас продается в российский клуб. По моим представлениям, есть очень серьезные ограничения на то, в каком клубе он может появиться. Насколько мне известно, это не является секретом, но точно эту информацию знают только Севилья и Зенит. В контракте о продаже Киржакова в Севилью есть некие препятствия для его возвращения в Россию мимо воли Зенита, скажем так. Это, в общем, естественно было для «Зенита» предусмотреть, потому что, разумеется, российских футболистов высокого класса уровня сборной России не так уж и много. И нельзя допускать, чтобы, чтобы происходила, что называется, транзитная продажа, да, через Европу. Российские футболисты вполне ликвидны. В России на них очень большой спрос. Соответственно, «Зенит», видимо, как-то подстраховался. Каким именно образом, неизвестно, и, повторяю, это просто в контракте написано. Но я думаю, что у «Зенита» хватит влияния для того, чтобы, если Киржаков не интересует его самого, воспрепятствовать появлению Киржакова в лагере прямых конкурентов. А именно «Спартака», «Локомотива», «ЦСКА». Да. Ну, «ЦСКА», я думаю, Киржаковым вряд ли заинтересуется. «Локомотив», насколько мне известно, и насколько, в общем, появляется в прессе информация, ищет нападающего совершенно иного плана. Спартак не сможет купить Киржакова. Если Спартак крохоборствует направо и налево, то Спартак просто не сможет даже начать переговоры с Киржаком. Киржаков не дешевый игрок, ни в смысле приобретения его у Севильи, ни в смысле личного контракта. И не стоит в этом отношении тешить себя надеждами. Я думаю, что о вероятности перехода Киржакова можно говорить только в связи с клубами, которые, что называется, стараются сделать в элиту шаг. И я думаю, что реально это клубы, может быть, Рубин, может быть, Динамо, может быть, Крылья Советов. Кто из них обладает потенциалом для того, чтобы провести переговоры и приобрести Киржакова, это многоступенчатая задача. Я прогнозировать затрудняюсь. Я думаю, что везде есть свои трудности, я думаю, что везде есть свои проблемы. Я, например, сомневаюсь, чтобы человек, который уезжал в Европу, чтобы играть, и мечтал поиграть в Англию, чтобы он поехал в Казань, например. Я сомневаюсь. Я думаю, что в других случаях есть другие проблемы. Но, опять-таки, наверное, мог бы заинтересоваться Киржаковым Сатурн, у которого линия нападающих не самая сильная. Но, учитывая, что сейчас между Сатурном и Зенитом, особенно в связи с этим молодым нападающим Юрченко, который начал подготовку сезона в Зените, но не перешел пока еще в него, а сейчас готовится с Сатурном. Там, в общем, отношения такие сложные. И, опять-таки, повторяюсь, что никто не знает точно, каким образом «Зенит» может повлиять на эту ситуацию. Может точно, но как, никто не знает. Я думаю, что маловероятно появление Киржакова именно в Сатурне. Но самое главное, что здесь для него, с точки зрения деловых интересов, это такое, в общем-то, общепризнанное мнение, что называется 50-50. Он не безработный. Он находится в сильной европейской команде. Он в ней не играет, но он не играет, потому что в ней играет, во-первых, лучший игрок Африки прошедшего года Кануте и Фабиано, который сейчас лучший бомбардир чемпионата Испании. Не стыдно уступить конкуренции этим футболистам. Не стыдно. Так бывает, это случается. Для этого существуют переходы, собственно говоря.
Здесь спрашивают про ситуацию Рябко со Спартаком, Айнур из Казани прежде всего спрашивают.
Они договорились, Спартак отпускает Рябко.
Да, там и палата собиралась, по-моему.
Да, решение. А куда он перейдет, по-моему, это открытый вопрос, мне неизвестный. Рубин тоже интересовался. Рубин. Я знаю, что на ранней стадии интересовались Рябко Крылья, но, по-моему, там с центром полузащиты вопросы все решились уже.
Кстати, ситуация, ведь Гускинин как-то очень благоволил к Рябко в свое время.
Да.
Упоминалась ли такая фамилия в связи с этими вещами, а Тимур?
Ну, когда он благоволил, он хотел посмотреть его в чемпионате Голландии и был готов помочь Спартаку трудоустроить его туда на правах аренды. Мы помним, что ситуация с Твенте, она обсуждалась широко, но раз клуб предпочел оставить футболиста у себя и оставить его при этом без игровой практики, сейчас, конечно, ГУС к такому футболисту интерес потерял. Я думаю, что в потенциале он, может быть, о нем и думает, но как можно думать о футболисте, который не играет совсем? То есть,
ну, он о нем может подумать, но не сейчас.
Да, наверное, так. Mm-hmm.
Так, понятно. Ну, здесь все-таки мы кое-какие
вопросы... Ну, Таранов подумал, они синхронно с ним приглашались поначалу для просмотра. Сейчас Таранов будет, видимо, одним из основных игроков Крыльев Советов, и он приглашен был на сбор.
Да, но я думаю, что просто Хин в курсе ситуации, наконец Таранов получит игровую практику активно, да? Угу. И поэтому при наших проблемах в обороне иметь такого футболиста фактурного, молодого, недооцененного где-то.
Самое интересное, что в Крыльях его рассматривают как центрального полузащитника, а Густа смотрит как защитника.
Да, именно как игрока центра обороны.
Угу. Еще один здесь были вопросы, вернее, уточнение нам, скорее ответ, что еще и Рыжиков. Вот,
понимаете, Рыжиков и Каско, при всем к ним уважении, это вратари достаточно среднего класса, каждый из которых может быть с успехом отдан в аренду, например.
Потому что первый вратарь нужен все-таки, Рубин, вполне. А Габулов мог бы быть первым вратарем.
Да.
Именно настоящим, стабильным первым вратарем. Здесь все время сватают Крылья его. Угу. Не знаю.
Просит прокомментировать информацию о возможном переходе Даль Томаса в Локомотив. Но это очередной слух, один из слухов. Угу. Я так понимаю, что Локомотив действительно ищет футболиста, которому будет играть именно на острие атаки, по возможности и обладать определенными таранными свойствами. Ну, вот весь комментарий. Даль Томас вписывается в этот типаж, но интересует ли он Локомотив, я, например, совершенно не знаю.
Ну да, пока это непонятно. Так, еще что так вот это Румби нам говорят. Так. Ну, Серега спрашивает. Аршавин, можете повторить свой андоррский подвиг на чемпионате Европы? У него для этого очень ограниченное время есть. Если он захочет это сделать, у него есть 90 минут.
Он и в Андорре успел добавить.
Между прочим, туда в расположение сборной приезжали шведские журналисты, которые делали интервью с игроками. И у них выбор пал на братьев Березуцких, на Акинфеева и на Аршавина.
Угу.
Который, мы знаем, не очень охотно приобщается, но со шведами он пообщаться пришел.
Это же его
удостоил.
Это же его первые соперники
были. Да, это его первые соперники. И они тоже это знали, да, и они, конечно, об этом спрашивали.
Почему с уходом Хагина и Шкртела «Зенит» не укрепляет оборону, спрашивает Алсун.
Вот это загадка. Честно говоря, когда я прочитал то, что наигрывается Широков, я подумал, что, может быть, это нечто плановое. «Зенит», в общем-то, и в прошедший сезон вступал с не слишком большим количеством защитников, в частности, центральных. Но тут адвокат сказал, что он настаивает на приобретении стального защитника, а клуб не покупает. Честно говоря, это что-то новое из жизни «Зенита», вот, в моем представлении.
Этом мы слышали от Сарсани, да, что вот-вот проблема центрального защитника будет решена какой-то покупкой.
То есть мы слышали от тренера команды «Спорт-Академ-клуб».
Ну, который вроде как консультирует
проблема...
по-прежнему, да. «Зенита».
Ну, может быть, ему понравился Широков, может, возьмет его «Спорт-Академ-клуб».
А может, он кто-то из кого-то из своих «Спорт-Академ-клубовцев» предложит.
Какая-то сложная комбинация. Вы знаете, вот, у нас слушатели в интернете просто, извините меня, да извращались. И так уже вот с вашей, господа, легкой руки там превратилось в какое-то это матричное совершенно такое миропонимание. Там дано было указание в этом году «Зениту» не высовываться на первое место. И поэтому они там раздают защиту. Ой, господи, устраивают коридоры, что ли, устраивают для нападающих?
Да, матрица.
Да, и раздают лоции минных карт, чтобы можно было спокойно пройти.
Да, там на Петровском, да.
Я все вспоминаю это самое вот разговор, когда он уже повторяется с какой-то фантастической цикличностью. Вот об этих играх. Играх с Владивостоком, а перед матчами с «Зенитом», вот и действительно тоже...
Да-да-да, нет, но это вообще главное, это такая...
Два года уже кто-то играет с Владивостоком, у кого-то перед матчами с кем-то Владивосток команда летает, 2 года, и никому это в голову не приходило.
Ну, это вообще, это сейчас такая стержневая, сейчас, по-моему, затихло только перед... Вот как начнется чемпионат, сразу будет. Вот также, по-моему, из области, вот мне ужасно понравилось, есть сообщение, не может ли стать дополнительным шансом «Зенита» борьба Вильяреала за лига-чемпионское место в Испании и нежелание распылять силы на Кубок УЕФА? Спасибо, Павел.
Павел, Вильяреал изначально создавался как клуб, который должен уметь вести борьбу на двух фронтах, и он, добиваясь успеха в Кубке УЕФА, в свое время поднимаясь через Кубок УЕФА, в частности, пробился в Лигу чемпионов в Испании, потом играл в Лиге чемпионов до полуфинала. Поэтому такая постановка вопроса, я думаю, неуместна. Неуместно.
Тем более, что борьба за Лигу чемпионское место в Испании – это просто игра в чемпионате.
Да. И сейчас в Вильяреале, правда, не самая простая кадровая ситуация, но, с другой стороны, в этом тоже ничего патологического нет. Все, в общем-то, под контролем, и команда в четверке идет и держится. Там, собственно, понятно уже, что в четверке будут Реал и Барселона, и понятно, что остальные места разыграют, и остальные два места разыграют Вильяреал, Атлетико и Испаньол. И вопрос о том, кто из них решится, далеко не сейчас, уверяю вас. Это не февральский вопрос.
Андрюша Бикей вчера знатно на Кан выступил. Круче Шавы, Максим из Тюмени.
Бикей, да. Бикей, правда, выступил вчера замечательно.
Я это знаю, вот мне с ним пришел Василий Уткин и рассказал, я только воспоминания к современникам знаю, я не видел, но говорят, что это
было велико. В лайфе жалко, не успели этот эпизод взять.
Да, я не скажу кто, но я получил фантастическую совершенно смс-ку по телефону от одного из своих товарищей, да, о том, что Бикей теперь набрал вестов и, может быть, избран мэром Владивостока. Я вот за что купил, за то и продаю, обожаю город Владивосток, но тем не менее. Человек просто там получил травму, еще в последние минуты Камерун тянул время, там выехал на скорая помощь на поле, и Бетей с разбегу руками отшвырнул метров на пять, наверное, какого-то из несчастных стюардов, которые там около этой машины колготились. Вот. Я такого, честно говоря, никогда не видел. Вот. И надеюсь, что больше не увижу. Мне было, честно говоря, страшно, потому что сначала это как-то вот как на общем плане было видно, что стюард куда-то отлетел. Когда после этого показали красную карточку Бекею, я подумал, что... потому что стюарда все это время не показывали. И стало страшно. Может, он его ударил. И тогда не факт, что стюард, я извиняюсь, встанет. Потому что Бекей, слава богу, парень-то дюжий. Но стюард поднялся, Бекея удалили. И уходил он с каким-то смятением на лице. То есть он явно не понимал, как ему дальше себя вести.
Ну да. Нет, ну это да.
Теперь он не будет играть в финале. А в финале будут играть, напомним, Камерун и Египет, которые уже играли в группе вместе. И Египет выиграл 4-1, что интересно.
Ну, Бекей — это человек, который играл в нашем чемпионате.
Да,
ну да. Мы его видели. Но что у него в голове происходит?
Там вообще непонятно. Там есть еще один человек, который играл в нашем чемпионате. Есть человек по имени Амр Заки, который, хоть, по-моему, так и не сыграл в нашем чемпионате, который чистился в Локомотиве, который вчера забил 2 мяча в полуфинале и сыграл великолепно. В общем, там есть на что посмотреть.
Здесь есть несколько замечаний и рассуждений по поводу товарищеских матчей, один из которых вот какой. Почему Германия и Австрия сыграли товарняк, а не в одной группе ведь?
Спрашивают нас, Европе, да, да, эндорфин, такое эльфийское имя, напоминающее медикамент. Ну, наверное, здесь все дело в том, что команды, конечно, попали в одну группу, но вы знаете, что Германия и Австрия во всех отношениях близкие страны, и я думаю, что игра наверняка была запланирована давно. И, очевидно, у них был большой спонсорский интерес, интерес телевидения. Я думаю, что именно поэтому решили сыграть. Решили, что во вред не пойдет.
Ну да. Ну вот еще. Какие... Тут было очень много в самом начале о товарищеских встречах. Удалось какие-нибудь увидеть товарищеские встречи?
Я вот в Швеции посмотрел, с Турцией там, естественно. Ну, не было Ибрагимовича, поэтому сложно судить о том, как... В атаке будет играть команда, но на самом деле, вот мы смотрели, кстати, с физиотерапевтом сборной, Гус улетел в Стамбул смотреть игру, а Арно Филлипс, физиотерапевт, остался и смотрел с нами этот матч. И мы говорим, ну, атлетичная команда Швеции, да, там такие крепкие ребята большие, вот как в Англии, да, и что они с нами сделали в Лондоне, именно затоптали, да. А он говорит, а кто там большие? Вот играл в атаке Маркус Берг, небольшой, Кеннеди из Аякса. Тоже, в общем, не сказать, чтобы громадный. В общем, там сейчас впереди Чельстрем играет, да, в центре полузащиты. То есть там не сейчас у шведов не такая атлетичная, не такая громадная команда, как это было всегда.
Это было не всегда. Ну, там были какие-то такие могучие люди, вроде там...
Это больше такое представление.
Кеннета Андерсона были какие-то вот такие.
Да.
А когда увидим какой-нибудь Мартин Долин, какой-нибудь большой там.
Уже другой типаж, конечно.
Да, да,
ну
да.
Или Бролин, такая дитя.
Да, Бролин тоже, да.
Но есть другое еще соображение. Я помню, говорил я это в нашем футбольном клубе здесь, на «Эхо Москвы». Но вообще, Сереж, а ты знаешь, вот сколько мячей забил Ибрагимович за сборную Швеции в отборочном турнире?
Нет.
Ни одного.
Да? Там Элмандер забивал, потому что...
Нет, почему? Элмандер забил 3 или 4 мяча. А лучший бомбардир сборной Швеции 34-летний Маркус Альбак.
Да.
Да, в отборочном турнире.
Он жив.
На секундочку. Да, он жив. Он же играет, по-моему, за Брондби, по-моему, он играл сейчас. Да, то есть, в общем, безусловно, сборная Швеции очень сильный соперник, но не стоит составлять себе о ней представление по тому, как хороши Элмандер и Ибрагимович в национальных чемпионатах, где они играют, соответственно, Франции и Италии.
Это я не совсем так. Но, с другой стороны, я почти уверен, что на чемпионате Европы, конечно, Ибрагимович, если он доберется
на чемпионат Европы... Да нет, я к тому, что бояться не надо.
Нет, бояться не
бояться
надо.
Бояться не надо мифологизировать. Совершенно нормально, со всеми можно играть. В ее группе были такие соперники, как Лихтенштейн, боже мой, как кто у них еще был? Исландия, Северная Ирландия, которая тогда выстрелила, но тем не менее, еще кто-то был такой не очень сильный, я не помню точно кто. Литва, по-моему. Но никому из них Ибрагимович не забил.
И мы видели, что по постановке игры в Швеции, сколько раз, когда мы видели Ибрагимовича того же самого, и других, кстати, шведских звезд, там очень редко бывает команда очень-очень собранная. И тот же Ибрагимович очень часто оказывался настолько отрезанным от всего, Это другой Ибрагимович. Да,
да, и вот в этом матче с Турцией команда играла отрезками. То есть они включались, да, минут 10 играли очень быстро, давили Турцию, и потом также успешно выключались и давили их Турция. И причем в обороне там были какие-то катастрофические провалы порой. То есть впечатление очень-очень противоречивое о сборной Швеции.
Тут еще Испания играла.
Да, Испания сыграла матч с французами. И важно отметить, что в матче принял участие и сыграл 70 минут Альбельда, который фактически изгнан из Валенсии и не играет там уже полтора месяца. Альбельда сыграл 70 минут и получил травму Фернандо Торрес. Правда, ничего страшного не случилось. Он будет играть сейчас с Челси в чемпионате Англии. Испания выиграла у Франции 1-0. Ну, никто не гипертрофирует значение этой победы. Вот. Матч как матч. Наверное, единственный результат существенный этого матча в том, что Арганеса в Испании станут поменьше критиковать сейчас, и, может быть, дадут поработать.
Ну что ж, друзья, мы только у нас две вещи мы должны вспомнить с вами перед самым концом футбольного клуба нашего заседания. Одну вещь очень печальную, а другую в предвкушении очень радостную вещь.
Да.
Печальную вещь, которую мы всегда, как и вся Европа вот сейчас на этой неделе, вспоминала 50-летие трагедии в Мюнхене, когда погибло 8 человек из чуда молодой команды Мэтта Басби, Манчестер Юнайтед.
Да.
И показывали всю последующую историю, когда было очень важно через 10 лет тому же тренеру и с одним тем же, двумя игроками из той команды выиграть уже Кубок чемпионов. Да. И вторая вещь очень радостная, которую мы предвкушаем и всех призываем, призываем к ней готовиться.
Мы сообщаем, чтобы вы не забыли поздравить. Мы не поздравляем заранее, мы еще успеем.
Пишите, вот как в школе говорят, пишите открытки.
Да.
Вот сейчас,
11 февраля, 70 лет исполняется Борису Александровичу Майорову, легенде московского «Спартака». Не забудьте поздравить сборной России по хоккею.
Советского Союза.
Советского Союза, да, выдающегося тренера.
Капитана.
И, да, и руководителя хоккейного. Так что не забывайте поздравлять, готовьтесь, пожалуйста. 11 февраля все это исполнится, да, Тимур?
Вот я хотел добавить. Борис Александрович, когда входит к нам в комнату, говорит: «Здравствуйте, товарищи физкультурники!» А мы ему говорим: «Ну вот, наконец-то вы нашу физкультурную бригаду разбавили».
Хорошо. Так что будем через неделю поздравлять. Это был футбольный клуб. Всего всем доброго.